Читаем из 11 главы 1 послания Коринфской церкви, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Аминь. Я думаю, что хор ввел нас вот в этот текст, или предтеча является этим текстом. «Печаль мою». Сегодня очередное богослужебное собрание, и оно отмечается в нашем братстве первое воскресенье месяца уже на протяжении всей той истории евангельского движения в России. И не только в России, но вообще по всему лицу земли евангельские церкви в первое воскресенье совершают собрания с причастием, хлебопреломлением, осуществляют ту заповедь, которая была установлена Господом. И вот на этом богослужении мы принимаем кусочек хлеба, принимаем глоток вина, мы слышим наставление, мы слышим приглашение, как должно это быть. Мы еще будем читать перед тем, как будем совершать эту святыню. Но мы принимаем каждый персонально кусочек хлеба и принимаем глоток вина. Размышляя, мы, наверное, может быть, обращали внимание, что перед тем, как совершать вечер Господню, причастие, мы напоминали, что кто может принимать вот в этом священном действии непосредственное участие, то есть в этой заповеди. И чаще всего мы говорим и предупреждаем, что если не член церкви, а если член церкви был, он находится на замечании или отлучен от церкви, то таковых просим воздержаться. Мы нигде в Писании не находим вот такого предупреждения. Мы находим только одно предупреждение вот в этом тексте о хлебопреломлении, об этой заповеди, когда Господь говорит через апостола Павла: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господа. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Это единственное собрание, когда мы без исключения заняты только собой, своим духовным состоянием. Со своим состоянием, когда мы понимаем, может быть, не зная, насколько понимаем, но каждый из нас, имея свои личные взаимоотношения с Господом, хождение пред Ним ежедневное, мы понимаем, что вот от нашего участия будет зависеть наша последующая духовная жизнь. То есть духовный рост или остановка духовного роста, или, как в этом же послании Павел пишет, предупреждая вот этими словами: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть это собрание, оно имеет такую тесную связь, мою личную с Господом, мое хождение. И от того, каков я пред Ним, и принимая эту святыню, будет зависеть моя дальнейшая духовная жизнь. И есть случаи, подобные вот этому тексту, и мы встречаем это. Мы встречаем и в наше время. Это не только было тогда, но это и сегодня. Поэтому мы вспоминаем смерть Господа за грехи наши, за грехи мои, за мою греховную природу, за мои согрешения, которые могут быть вольными и невольными. Почему Давид и писал в одном из псалмов, говоря: «Грехов юности моей не вспоминай». То есть он настолько был внутренне сосредоточен в своих взаимоотношениях с Господом, что вспоминал вот эти грехи юности. И он понимал последствия этих грехов. И мы знаем историю Давида не понаслышке, его псалом исповедания, 50-й псалом. Он достоин не только уважения, но он достоин подражания. И вот в этом воспоминании мы возвещаем с вами смерть Господа. Не смерть какого-либо человека, там, совершившего какой-либо подвиг, хотя это в истории было, есть и, наверное, пока на земле будут такие воспоминания о подвигах того или другого человека в его земной жизни. Но мы возвещаем смерть Господа, то есть нашего Господина, нашего Бога, которого мы признаем Богом и Спасителем, которого мы исповедуем, пред которым ходим и которого ожидаем. И это совершенно другое. Это нечто необыкновенное в нашей духовной жизни. В этом воспоминании мы возвещаем смерть Господа. Возвещать означает провозглашать. И человек, который не является членом церкви и заходит в наш дом молитвы, особенно в летний период, наши двери центральной церкви открыты. Я обращаю иногда внимание, что люди идут и обращают внимание на открытую дверь, и кто-то заходит и смотрит, заходит, побудет, постоит, уходит. Иногда помолишься о нем, иногда, может быть, и не бывает такой молитвы. Или к нам заходят, допустим, группы, которые ходят по городу Москве, им показывают исторические памятники, имеющие определенное значение. Иногда они попадают на хлебопреломление. И потом они задают вопрос, а почему у вас вот так? Почему у вас не так, как в исторической церкви? Мы объясняем им, почему это так. Мы говорим, это от самого Господа. Поэтому мы возвещать пришли сюда, братья и сестры. Не пообщаться друг с другом. Нет, нет, это само собой. После собрания, где-то до. Но мы пришли возвестить смерть Господню. За меня, грешника. За каждого из нас. Мы отличаемся от грешников этого мира тем, что мы оправданные грешники. По природе своей, что мы имеем мир с Богом, и в этом наше отличие, вот в этой повседневной жизни. В остальных вопросах мы сталкиваемся с теми же проблемами, с теми же вопросами, с теми искушениями, переживаниями. Мы, один, может быть, в равной степени уходим так, как и они с этой земли, но у нас есть нечто необыкновенное. Когда раз в месяц я прихожу в Дом Божий и участвую в этой великой святыне, я возвещаю его смерть. Умом это невозможно понять. На протяжении почти 1500 лет приносились жертвы животных. Были ежедневные жертвы, были и необыкновенные жертвы. Раз в год на праздник Йом-Кипур, праздник искупления. Были жертвы, которые приносились раз в год именно. Вот первосвященник заходил в скинию, потом заходил через святое, проходил, заходил первосвященник в святое святых и приносил эту жертву за себя, как написано, и потом за народ. Мы сегодня приходим в одинаковой степени нашей внутренней ответственности, не в контексте животных, приносимых тогда, но непосредственно жертвы Господа, Бога, пришедшего во плоть. Писание говорит, что по смерти сынов Аарона, Надава и Авиуда, когда они вошли с чуждым огнем в скинию собрания, Бог именно уничтожил их. То есть он послал огонь, и они сгорели. И Моисей тогда сказал своему родному брату: «Помни, что я говорил тебе?» Много растолкований по поводу, что это был за огонь, в чем бы заключалась его чуждость, что Бог не принял этот огонь. С каким сердцем пришел я сюда сегодня? С каким огнем? Примет ли мою жертву Господь? Примет, если я сокрушаюсь, если я осознаю, если я не хочу совлечься с этим миром, но хочу облекаться в Господа моего Иисуса Христа. Поэтому по смерти сынов Аарона, Надава и Авиуда, когда они вошли в скинию собрания с чуженным огнем, Бог повелел через Моисея приносить двух козлов и овна. А тельца, он сказал, Аарону, за себя принесешь этот телец. То есть, как бы вот этот период их пути в обетованную землю вот прошел через то, что нужно было установить необыкновенную жертву в качестве двух козлов, овна и тельца за первосвященника. Я вот читаю об этом в 16 главе книги Левит. Давайте прочитаем. 16 глава с 5 по 10 стих и 18 по 22. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой». То есть вот именно тельца, это отдельно было для первосвященника и дома его. «И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа в скинии собрания, и бросит Аарон обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И приведет Аарон с козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Из 18 стиха. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью спирета своего, перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых, и, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла». И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует пред ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Давайте представим себе картину, что вот нам это нужно сделать в нашем собрании. Братья наши дикана заведут двух козлов, хотя бы вот только их мы обозначим. И мы сегодня в лице служителей, так представим себе, первосвященник совершает это вот возложение, то есть в лице жертвы первого козла, а потом на второго руки и отсылает его. Какая бы была реакция сегодня вот нас, когда все совершили, а вот козла отпущения провели через весь этот зал и вывели его на улицу, и какое было бы ощущение вообще, реакция людей, приходящих мимо нашего дома молитв. Мы даже представить себе не можем. Когда на праздник Пасхи, вообще некоторые праздники, вот здесь рядом историческая православная церковь, и совершается крестный ход, то особенно такая реакция всех, кто идет мимо. И вы знаете, я вот так вот думаю про себя. Рядом с нами находится молодежное кафе, которое причиняет много таких административных вопросов не только в жизни нашей церкви, но и по местной православной церкви. Вызывает ли в них какие-то либо чувствования, когда они видят вот эту некую такую ритуальность, ведущую в прошлое, в то ветхозаветнее время? Мы не знаем. Но случайности нет. Нет случайности. И для чего они здесь, тоже не случайно. Мы говорим среди нашей молодежи, говорим, братья, вот вам есть хороший повод для благовестия. Да, проблемы есть административные, но Бог, допуская это, что-то производит в нас, в членах церкви, для того, чтобы понять. Мы знаем с вами хорошо, что в нашем народе бытует такое выражение «козел отпущения». И вот это вызвано действием какого-либо спора, или даже судебного дела, когда невиновного когда невиновного делают виновным. И мы слышим иногда, вот, говорит, сделали человека козлом отпущения. То есть на него все списали, а он невиновен. Обратим внимание, сколько прошло веков, а в памяти народа осталось то, что служило причиной человеческого греха о лице ни в чем не повинного животного, и не только его одного. Эти животные были принесены в жертву. Эти животные умирали, их тела сжигали, их кровью окропляли. Слышите? Слышим мы это. Ни в чем не повинные животные. Когда Авраам вел Исаака на эту гору, и когда Бог сказал ему, что он ему указывает, куда идти, и когда Исаак спрашивает: «Отец мой, а где же жертва? Где она?» Возможно, когда мы придем в вечность, давайте не забудем, спросим Исаака, что он чувствовал в тот момент, а мы его встретим. У нас будет время всегда общаться со всеми святыми. И что ответил Авраам? «Сын мой, Бог усмотрит жертву». Бог усмотрит жертву. И вот в этом случае, когда Надав и Авиуд согрешили, Бог усмотрел ввести вот в эту законодательную форму жертвоприношений двух козлов, овна и тельца, который Аарон должен был принести себя и за дом свой. И вот здесь вот удивительно, 15-17 стих говорит нам: «И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ей на крышку и предкрышку, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их, и во всех грехах их. Так должен поступать он со скинию собрания, находящегося у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя и дом свой, и все общество сынов Израилевых». Не правда ли, какое удивительное действие в лице смерти этих животных? И, что важно отметить, очистительного действия для человека. И вот 30 стих этой главы говорит следующее, Левит: «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа». Братья и сестры, в сей день, в который мы пришли пред лицо Божие, Бог будет производить свое действие над моим и твоим сердцем, брат и сестра. И мы знаем с вами прекрасно, что все это было до прихода Сына Божия Иисуса Христа. Все это было. Иоанн Креститель, когда крестил на Иордане, повествует нам первая глава Евангелия от Иоанна такие слова: когда он видит Иисуса Христа, идущего на крещение, 29 стих говорит, на другой день, первой главы Евангелия от Иоанна, на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он прежде меня. Я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю. Вот Агнец Божий». Мы сегодня пришли в скинию Дома Божия. Мы пришли, нет никаких препятствий. Есть стол, который мы называем святыня, с хлебом и с вином, и на котором стоят, это не символы, братья и сестры, это святыня. Павел писал Коринфянам: не есть ли это приобщение тела Христова, говоря о хлебе, а говоря о вине, говорил, не есть ли это кровь Христа. Мы знаем с вами, что после тех событий, когда Христос принял святое водное крещение, так мы называем у нас с вами, хотя Он и не мог этого делать, но Он сказал Иоанну: «Довольно, должно совершить всякую правду». Почему? Потому что Христос был во плоти, будучи Богом. И в этом есть великое таинство. Бог явился во плоти. И мы знаем, что Он принес Себя в жертву и умер за наши грехи, хотя мы должны были быть и мертвыми, или умереть за наши грехи. Но Он умер за нас. Слышите? Он умер за меня, грешник, за нас. Мы часто, особенно в это памятное собрание, читаем с 9 главы послания к евреям. Я хочу еще раз, имея время, прочитать этот текст из 9 главы. Он всегда в моем внутреннем сердце вызывает особую какую-то, такой, знаете, трепет. Это 9 глава, 19 по 28 стих мы читаем. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, шерстью червленую и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедовал вам Бог. Также окропил кровью скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И таким образом небесное, и так образы небесного должны были очищаться сими самыми же небесными лучше сих жертвами. То есть самое небесное лучшей жертвой. И вот он дальше пишет, говорит этими словами: «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, но по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященники входят во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей». И мы знаем с вами прекрасно, что закон был где-то водителем ко Христу. И все эти приношения указывали на ту лучшую жертву, которую должна была в свое время принестись, и она была принесена. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся в Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Слушай это Слово Божие. Что производит оно в нашем внутреннем человеке? Какие чувствования знает только Господь? И вот сегодня, в очередной раз, как и в день особого откровения апостола Павла, когда он писал Коринфской церкви, говоря: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал», мы осуществляем память о совершенной самим Господом себя вместо жертвы животных, себя вместо нас с вами, без исключения. Принимая хлеб, мы принимаем, как ломимое тело Христа. Принимая глоток вина, мы принимаем, как пролитую кровь Христа в лице этого глотка вина. Может быть, я повторюсь и скажу, это великое таинство, братья и сестры, моего личного взаимоотношения с моим Господом и Спасителем. Как я ходил этот месяц, как вы ходили, только Он знает. Это великое таинство пред Господом, совершаемое нами, приобщаясь этой великой святыне, осуществляющей в нас это очистительное действие в совести нашей для дальнейшего хождения пред Ним, для дальнейшего служения, так Павел и писал в 9 главе, дальнейшего хождения, совесть очищается. А если она не очистится, то Господь будет стучаться через болезнь, через какой-то, может быть, случай или что-то подобное. И вот в этом откровении Павла присутствует нечто ежемесячное, читаемое, но необыкновенное, дорогое. Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Давайте только вдумаемся, что всякий раз мы, участвуя в этой великой святыне, приближаем нашу личную встречу со Христом. Кого-то через смерть, а кого-то через восхищение. Личную встречу члена церкви, когда мы встретимся с ним на облаках. Удивительно то, вот этого текста 9 главы, последние стихи послания к евреям, Павел как бы ведет нас к размышлениям, к памяти от того прошлого, когда Бог давал Аврааму обетование. И вот здесь в 6 главе я хочу прочитать несколько стихов из 6 главы послания к евреям, начиная с 13 стиха, сказано: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: „Истинно благословляю и благословлю тебя, и размножая, размножу тебя“. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное». Истинно благословляю, благословлю тебя, брат и сестра, Господь говорит сегодня мне и тебе. Если ты и я останешься верным, то получишь обещанное. Получим обещанное. Какое невероятное, необъяснимое нашему уму было совершено нашим Господом. Мы не можем объяснить. И хоть сегодня существует много толкований, комментариев, но вместе с тем это что-то нечто личностное между мною и моим Спасителем. Поэтому давайте будем крепко держаться нашего исповедания. Исповедания Господа, принесшего себя в жертву за грехи наши. И давайте продолжим возвещать его смерть, доколе он придет. Аминь.